вы смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Свобода в клубах», «Чужая свадьба. Деконструкция». О так называемой свадьбе века или о чеченской свадьбе, о свадьбе главы отдела внутренних дел Нажа-Юрковского района Чечни Нажуда Гучикова и 17-летней Луизы Филобеевой. Мы сегодня будем разговаривать. Надо сказать, что «Радио Свобода» посвящает этому событию уже не первую передачу, не первый репортаж. Событие довольно выдающееся, скажем так, привлекает огромное внимание людей самых разных, так сказать, мнений, убеждений и так далее. И сегодня я попросила прийти в студию Веронику Дорман, журналист «Либерасион», который оказался свидетелем всей этой волшебной свадьбы в ЗАГСе. Видео Live News практически все желающие посмотрели. Студия Ирина Костерина, координатор гендерной программы фонда Бюля. А пускай с нами на связи из Петербурга критик и феминистка Белла Рапопорт. В записи у нас психиатр и художник Андрей Бляжов, психолог Ольга Маховская, историк и феминистка Ирина Ралдугина, а также Александр Черкасов, который представляет общество «Мемориал» и прекрасно знает Чечню, много раз в ней бывал и, в общем, знает обстановку. Знаете, меня прежде всего заинтересовало психическое состояние невесты и психологическое. Это немножко разные вещи. Вот некоторые люди, которые пытаются об этом рассуждать, они эти вещи, не будучи профессионалами, не очень понимают. И я попросила Андрея Бельжо, как психиатра с большим клиническим опытом и человека, который в этом разбирается. Ну, в общем, Андрей сейчас художником является, но большой опыт у него есть. И вот я попросила прокомментировать состояние невесты.
На меня она произвела впечатление человека, который находится в такой тяжелой депрессии. Депрессии бывают разные. Но в данном случае это реактивная депрессия, как я понимаю, то есть это реакция человека на то, что происходит, но это депрессивная реакция, это состояние некой глубокой подавленности, и это видно было по ее лицу, по ее движениям, по ее мимике, по ее пантомимике, по всему. В общем, это заторможенность, это лицо человека, у которого происходит какая-то драма, какая-то трагедия. Она подавлена, и реакции какой-то, даже адекватной реакции не было, потому что всегда существует какая-то адекватная реакция, да, реакция радости, реакция застенчивости, реакция некого стеснения, но эта реакция, ну вот у человека произошло горе, глубокое горе, и этот человек находится в этом состоянии. Поэтому все вот эти вот объяснения, что так ведет себя чеченская женщина или женщина из провинции, селения, что она стесняется, что она потупила взор, это все возможно, да, но это не та реакция совершенно, это не то поведение. Это, в общем, поведение человека, находящегося в безвыходном состоянии, не знающего, что ему делать, подавленного, и который поступает так, как его заставляют. Он вынужден так поступать, и другого выхода у него просто нет. Это состояние человека по депрессии, безусловно.
Можно ли предполагать, что какие-то транквилизаторы были применены?
Не думаю про то, что были какие-то применены транквилизаторы. Это, повторяю, поведение человека, который загнан в угол. Ему ничего не остается делать, как вести себя так, и он не знает выхода из положения никакого другого. Это я могу психологизировать, додумывать. Но вот на меня произвело это такое впечатление, потому что все, что я слышал до этого, это одна история. Когда же я увидел то, что происходит своими глазами, ну, я просто, поверьте, видел довольно много больных, и я занимался этим, больных в состоянии депрессии. Это человек в состоянии депрессии, это человек заторможен и глубоко подавлен. И самое неприятное и ужасное, не дай бог, чтобы это произошло или хотя бы близко было, но, в общем, довольно часто больные в таком состоянии находят единственный выход, а это называется суицидом, то есть кончают жизнь самоубийством или делают попытки к этому. Но, в общем, другого выхода в таких ситуациях они не находят. И вот в этом весь и ужас и заключается.
Вот Андрей Бельжут так оценивает состояние молодой, скажем так, вот на момент просмотра видео. Надо сказать, что для профессионального врача действительно не составляет труда просто по видео понять, что человек находится в депрессии или там в психотравме, потому что то, что говорит при этом пациент, довольно-таки неважно. Важны мимика, жесты, вот такая вот невербальная информация. Далее мы послушаем психолога Ольгу Маховскую. Я спросила у нее, почему такая реакция была большая в обществе. Дело ли в том, что предложенная и транслированная практически на всю страну модель отношений мужчин и женщин шокировала, в общем-то, российское общество?
Когда замахиваются на твою традицию, происходит такое сопротивление групповой идентичности. Да, мы не готовы быть вторым номером. Россия не готова быть окрестностями Чечни. Это очень сильный заезд, интервенция в символические пространства, ну, сделанные по-простому, как делает Кадыров. Да, это одна из причин. Но, конечно, само внимание к свадьбе подогревалось и со стороны широкой общественности, и со стороны самого Кадырова. Тут принцип, чем больше скандала, чем больше разговора, тем лучше. Вот этот принцип уже вполне освоен. Главное, чтобы муссировалось его имя и предоставлялась возможность высказаться, и был большой шлейф, долго помнили. Вот свадьба – это всегда такое событие, которое можно поставить и запомнить надолго. Такая была претензия. Я думаю, что это главная причина. Я не очень следила, как развивался скандал и дискуссия, потому что очень быстро масло в огонь подлил Астахов со своим нелицеприятным заявлением, которое абсолютно совпадало с таким сексистским высказыванием самого Кадырова. Но человеку при таких должностях высказываться так было не просто некорректно, а опасно. Поэтому я была среди тех, кто подписал петицию о том, чтобы Астахова направили в отставку, потому что он давно уже ведет себя некомпетентно и не защищает детей, а усугубляет их без того сложное положение. Думаю, что очень серьезную фракцию дискутантов заставили родители, у которых дети, в том числе девочки, которые понимали, что так сегодня с молодым растущим человеком нельзя. У нас все-таки европейский стандарт, хорошее образование, хорошее воспитание и предложение упроститься до выросла, отдали замуж за хороший колым, оно, конечно, выглядит как вызов, звучит как вызов. Мы так не хотим.
Ну, так считает психолог Ольга Маховская, и я попросила прокомментировать ситуацию Ирину Ралдугину, историка 18 века, что для нас важно в данной ситуации, феминистку. Я задала простой вопрос, что ее, собственно, больше всего поразило во всем этом объеме информации, которую мы получили. Пожалуйста.
То, что мы наблюдали, это не свадьба, конечно, никакая, это изнасилование, самые страшные кадры которого остались, простите за тавтологию, за кадром. То есть уже понятно, что свадьба была фейковая. Женщина, которая расписывала их, там она ведущая. Кроме того, на этих многочисленных кадрах мы видим, из Life News мы видим, что паспорта абсолютно новые. Кто-то вгляделся и даже заметил, что перед нами заявление на брак. А кроме того, видно, что в паспорте Гучигова стоит другая дата, и она не совпадает с возрастом, который ему приписывают. Официально, якобы. То есть это абсолютно, ну, как бы, все полное вранье. Поэтому мне кажется, что, ну, это спектакль бездарный, но хорошо, что он есть, потому что это для будущего уголовного суда, для уголовного какого-то преследования вполне подойдет, потому что тут куча статей УК, там, бандитизм, принуждение к насилию, там, да, использование рабского труда, в конце концов, ну, изнасилование, шантаж, тоже статьи УК, все. Это первое. Ну, а дальше, что меня, конечно, удивило, я видела, что даже те люди, которые, ну, как-то критично оценивают это все, они, тем не менее, находят возможности для себя оправдать это тем, что, дескать, не трогайте Чечню, у них такие традиции. Я уже даже сейчас не говорю о том, что, ну, как бы у нас светское государство, сейчас дело даже не в этом. Я вот о том, что этот термин «традиция», он за последнее время оброс какой-то невероятной легитимирующей силой. То есть то, что называется там, традицией, это то, чему нужно следовать. Ну, я вижу в этом две причины. Во-первых, это, конечно, происходит под влиянием путинской пропаганды. Да? Люди, которые не знают своего прошлого, не знают историю своей страны, своего общества, они готовы употреблять любую клюкву. Вторая причина, я, конечно, вижу ее в 90-х и в распаде социальных связей, в угасании интереса к гуманитарному знанию, с некоторым культурным кризисом. Все это, конечно, повлияло. Это все могло восстановиться позже, там, с помощью школы, с помощью гражданских организаций, с помощью НКО, с помощью всего того, что Путин планомерно уничтожает. Дошло до смешного. Это же все не по указке, и из Кремля происходит. Да? То есть вот эта традиция, она в общественном сознании превращается в что-то надзаконное. И это, конечно, связано, ну, в целом с архаизацией российского общества. Почему? Потому что законы не работают, суды коррумпированы. Все, что мы сейчас смотрим, это распадание, да, модерного общества.
Ирина Ралдугина, историк. А я хочу в студию сейчас обратиться и прямо с Вероники Дорман начать. Вы вот как свидетель вот этой свадьбы века, скажем так, вот что там происходило? Действительно ли Life News показал то, что очень сильное произвело впечатление на публику. Вот насколько это соответствовало реальности?
Ну, я могу с вами поделиться своими какими-то субъективными ощущениями, да, вот это важно, но у меня вот действительно задрожали коленки. То есть вот как я стояла очень близко к ней, она вошла, то есть, во-первых, когда она шла уже к ЗАГСу по этой красной дорожке, она висела практически на руке Даудова. То есть ей тяжело было идти, может быть, высокие каблуки, неудобное платье, то есть можно сделать на это ссылку. Но потом она зашла в ЗАГС, и поставили, она стояла чуть-чуть, ну, далеко от жениха, и сзади я очень близко стояла к ней, так получилось, и у меня прям вот все сжалось внутри, и вот мне стало безумно жалко сразу. Я даже не успела это все как бы умом понять, да, вот просто само первое ощущение, вот безумно какое-то, вот мне все вот съежилось внутри. И она стояла, и она опустила глаза, и она их очень долго вообще не понимала, и у нее были какие-то вот такие вот несколько движений, вот она, вот это видно, по-моему, даже на съемке Life News, как она вот лицо как-то...
Пытается стереть.
Ну, вот что она пыталась сделать, да. И ее там дергали за локоть, ее пытались там Даудов и пару раз, чтобы на ухо говорил, видимо, там, чтобы она улыбалась, чтобы она держалась себя там как нужно. Но ей было плохо. Ну, то есть вот у меня была первая моя мысль была о том, что ей нехорошо. И физически нехорошо. Что ей тяжело там находиться, что она не прочно стоит на ногах. И, очевидно, очень вот переживает. Вот так. Вот я могу подтвердить, что то, что эта запись передала, то это невозможно было скрыть. То есть либо ее не снимать вообще, либо если ее снимать, то вот это обязательно появится на кадре.
Олег, спасибо. Давайте Юру сейчас послушаем. Вот, ну, у меня действительно простой вопрос. Вот что для вас самое задевшее в этом всем?
Ну вот Ирина Ралдугина говорила, что эта ситуация, по сути, является изнасилованием этой девочки. И я с этим абсолютно согласна. Но для меня это больше, чем изнасилование одного человека. Это изнасилование российского права, изнасилование вообще принципов и правил, по которым здесь живут люди. Нарушено было все, что только возможно, и совершенно непонятно, как человек, у которого есть жена со штампом в паспорте, несмотря...
О, нам же показали чистый паспорт, и нам же потом объяснили, что теперь любой шоумен может в качестве приглашенного гостя прийти в ЗАГС и при наличии соответствующих бумаг вашу церемонию провести. И даже в студии «Радио Свобода» у нас в понедельник некоторые юристы рассказывали, что вообще нет проблем никаких.
Но получается, что делать можно теперь все, что угодно.
Да,
вот
закон
просто
суда,
все.
Да.
Закон законов суда. нет ничего. Вот есть этот начальник, который хочет эту женщину, и он ее получит, а все остальное, все эти законы, мы их можем просто выкинуть, потому что они не работают. Вот для меня совершенно непонятно, как вообще мы будем жить в этой ситуации, на что люди должны опираться, как люди в этой стране должны понимать, что вот есть правила, мы играем по таким правилам, плохие, хорошие, но они есть, и мы их знаем и понимаем. Теперь правил нет. Теперь есть вот эта иерархия, есть какие-то элиты у власти, которым можно все, и есть люди, которых можно, не знаю, покупать, продавать, отдавать замуж, делать пятой женой, десятой, все, что хочешь. Вот мне кажется, что эта ситуация критичная для российского общества. Дело не в свадьбе, а просто в том, что мы подошли к какому-то порогу. Вот мы с Вероникой говорили перед началом передачи, что, кажется, удивляться уже нечему, но, тем не менее, меня эта ситуация просто потрясла, потому что мне она кажется действительно очень знаковой и очень, очень глубокой.
Ир, спасибо. Давайте в Питер обратимся к Белле. Белла, вот первые реакции, да, вот что у вас возникло, когда вы со всем этим познакомились?
Мне просто хотелось туда ворваться, схватить за руку и вытащить оттуда, потому что это невозможно было, конечно, смотреть на это все. И я не могла, конечно, перестать думать, хотя очень хотела перестать думать о том, что случится, когда идут все эти люди с камерами, и они останутся там вдвоем, и он будет ее насиловать, потому что, несмотря на то, что в уголовном кодексу, или как он называется, в Российской Федерации изнасилованием считается только, когда силу применяют. Ну, мы же все понимаем, что для этого не обязательно применять силу. И все это время этот мужчина будет ее насиловать. И, конечно же, самое страшное, что и такая хеда не одна, и не только в Чечне, хотя в Чечне это наиболее чудовищное, ну, вообще на Северном Кавказе, положение женщин в Российской Федерации. И меня, конечно, очень сильно смущает, во-первых, зацикленность общественности именно на возрасте. Да, это действительно поправление одного из законов Российской Федерации, но это же не означает, что если бы ей было 25 лет, мне нужно было бы проделать то же самое.
Спасибо. Ну, конечно, главное, как мне кажется, что беспокоит в этой истории, это ощущение насилия, которое разлито вот во всем, вот в каждом шаге этой истории. Здесь дело... и не в возрасте, и не в возрасте согласия, и очень условно в так называемом многоженстве, что это спорный вопрос, действительно, для мусульманских территорий, и вопрос там из много чего состоящий, мы по этому поводу еще и Сашу Черкасову послушаем, но самое главное, это, конечно, вот этот вот феномен насилия. Ира и Вероника, вот вы обе знаете ситуацию, да, на Северном Кавказе с положением женщин. Вот что вам, Вероника, когда вы были там, вам удалось услышать какие-то женские реакции, какие-то женские голоса? Или все настолько действительно уже запуганные, и даже родственники, которые сначала вроде бы обратились к Елене Милашиной за помощью, ее тетя, как мы знаем, обратилась за помощью, теперь уже отказались, по сути дела, от Луизы и, более того, имеют претензии к новой газете вплоть до каких-то там судебных разбирательств. Вот как там? Там общественное мнение какое-то по этому поводу?
Я просто опрашивала всех подряд. Ну, вот я ходила там по улицам, каждый раз, когда у меня была возможность, я просто задавала вопрос про эту свадьбу до момента даже, как она еще состоялась. И в основном однозначно у всех, и у мужчин, и у женщин, реакция была отрицательная. То есть никто вообще не считал, что это правильно. Из тех случайных вот людей это был там какой-то милиционер, какой-то там водитель такси на рынке, какую-то тетку я там спросила. И в основном акцентировалась вот разница в возрасте, всех очень сильно смущала. Вот они вот все об этом говорили. Говорили о том, что она несовершеннолетняя, и что Кадыров запретил это тоже в Чечне
делать. Это правда.
Делать,
несколько лет назад он запретил эти браки.
И очень я часто слышала эту фразу, но вот они там все себе позволяют. Такая реакция, что ну они-то могут, потому что они там делают, что хотят, а нам нельзя, и никому нельзя, и всем запрещено. И очень жалели Хеду, на самом деле, Луизу. И в основном была вот бедная девочка. И говорили, ну он же там старик, он же там помрет даже через 5 лет, и что с ней будет? Вот она вернется домой, вот такая вот ни с чем. А положительную реакцию выделила только со стороны, ну, я слышала, только со стороны людей, которые, ну, на стороне закона, там, которые за Кадырова, которые его официально поддерживают и поддерживают эту позицию, пропаганду. Вот они это все оправдывали как раз традицией, чеченским адатом, то, что Кадыров имеет право вмешиваться, потому что он защищает честь Чечни, и вообще, когда там Чечни порочат, как это делает Милашин, он имеет право вмешиваться и говорить, что будет по его желанию и хотению. Но это как бы ничего нового, да, это было всегда. Вот, и... Но я хотела все-таки еще подчеркнуть, что помимо вот этого общего насилия, которое было совершено над ней самим фактом вот этой вот свадьбы, ту роль, которую сыграло общественное мнение и журналисты, и телевидение, тоже они соучастники этого насилия, в том смысле, что, ну, во-первых, скорее всего, все бы было иначе, если бы раз не был Милашин, если бы два, Кадыров не вмешался, если бы три, Life News там не освещал. То есть это каждый раз, на каждом этапе новый виток, который определялся именно вниманием, которое было оказано этой истории. И я думаю, что ей вот это свое горе было еще безумно тяжело нести в прямом эфире, потому что она действительно девочка из села, она действительно застенчивая. Это видно на первых съемках, когда туда ездили, и чеченское телевидение тоже, что она очень скромная, и она еле выговаривает что-то. И я думаю, что вот это пристальное на нее внимание, внимание на это ее горе, что ей вот так вот в лицо ставят камеру, что все в нее вглядываются.
Более того, берут ее за подбородок.
Это, наверное, еще как бы это усиливает это ее состояние подавленности, и как бы это еще один удар.
Я думаю, что вот в череде этих событий, которые вы перечислили, следует, наверное, вспомнить все-таки и слова Астахова, и слова Всеволода Чаплина, и слова еще ряда российских чиновников, Мизулина, там все эти замечательные люди, которые, будучи вроде бы консервативными охранителями, как они себя позиционировали последние пару лет, там противниками гей-пропаганды, там вот всего остального, да, вдруг они, оказывается, вообще все нормально, да, просто все отлично, все чудесно.
Потому что это защита традиционных ценностей. Так они видят традиционные ценности. Это же семья, что может быть плохого? Ну, по крайней мере, это они неоднократно упоминают в своих публичных высказываниях. Я просто хотела добавить к тому, что сказала Вероника про вообще положение женщин в Чечне.
Но вы же делали исследования, да, мы причем сейчас не вот, первый год, насколько я понимаю.
Ну, уже 2 года мы делаем там исследования, исключительно связанные с положением женщин, проблемам, их самочувствием и так далее. И я хочу сказать, что мы сделали его в 4 разных республиках Северного Кавказа. Нигде таких несчастных женщин, как в Чечне, мы просто не встречали. То есть это ситуация просто чудовищного контроля, давление, и у женщины в Чечне у нее просто нет места. Иногда у нее физически нет места в доме.
Она живет
у свекрови, которая ей помыкает и говорит: а ты теперь иди коров дои, а теперь ты иди тот делай, одеваешься ты не так, очки солнечные одела, не пойдешь на улицу, что, как проститутка будешь выглядеть? У женщины нет вообще своего места, это не ее дом, она там никто. А если она разводится со своим мужем, который ее бьет, которого она ненавидит, который ее насилует, у нее отнимают детей, потому что по чеченским традициям дети остаются с мужем. То есть она уходит оттуда без всего, без образования, без денег, без возможностей, без детей, и возвращается с поджатым хвостом в дом своих родителей, которые говорят: ну ты теперь еще и не девственница, вообще не очень понятно, что мы с тобой будем делать. Может, тебя хоть кто-то второй женой возьмет. Эта ситуация, вот этого положения женщин, она просто чудовищная. И мы, в том числе, мы делали, поскольку опрос, у нас есть данные, сколько женщин состоят в моногамных отношениях и сколько женщин состоят в полигамных. Так вот, в Чечне женщины, которые сказали, что она не первая жена у мужа, или она знает, что у мужа есть вторая жена, это 16% в среднем. Но в средней возрастной группе от 30 лет до 45 таких почти 30%. То есть 30% женщин, они знают, что у мужа есть вторая жена, или они сами являются второй женой. То есть, ну, это треть женщин, это какие-то запредельные цифры. И есть очень много людей, сторонников, которые говорят: ну, женщины, они сами соглашаются с этой ситуацией, потому что в Чечне после войны там же мужчин мало осталось, ну, поэтому они согласны. Вот я хочу сказать, что по данным нашего исследования это совершенно не так. Очень мало женщин, кто добровольно соглашается на такие отношения, то есть иногда они получаются вынуждены, но никто не счастлив в этих отношениях, и это абсолютно точно. И мы спрашивали, какое у них отношение к многоженству. Во всех республиках женщины относятся к многоженству отрицательно. И в Чечне многоженство – это причина номер один для разводов. То есть вот это аргумент для всех сторонников того, что, ну, многоженство – это такая традиция, это вот в исламском мире, ля-ля-ля. И я хочу сказать, что в Чечне очень, вообще на Северном Кавказе очень интересная ситуация. Вот мы говорим на самом деле о том, какими правилами, какими законами руководствуются люди. И местные женские организации, они мне рассказали, что они это называют правовой треугольник. Вот есть российские законы, да, ну, официальное наше право. Есть исламские законы, шариат. И есть местные обычаи, традиции, которые называются адаты. И вот женщина находится в этом треугольнике, и каждый раз не очень понятно, какую систему отсчета использовать. Потому что, ну да, вот многоженство – это шариатом регулируется, российскими законами не регулируется, а датами тоже не регулируется. Но при этом говорят, что как бы по Корану, по шариату женщина должна быть защищена, если она состоит в полигамных отношениях. К женщинам должно быть равное отношение ко всем женам, у них у всех должен быть отдельный дом.
Вот
это ничего не соблюдается.
Это
ничего не соблюдается. Этого вообще нет. Поэтому шариат и тот же Коран используются просто как манипуляция. Ну вот там написано, что разрешено, а мы будем делать все, что хотим. И там даже есть браки на одну ночь, которые делаются просто мужчиной. Ну, хочет он переспать с какой-то женщиной. Пошли к муле, зарегистрировали религиозный брак, переспали на следующее утро, все, до свидания, все разошлись, как будто друг друга не видели. Поэтому это просто манипуляция. Но я вот в эту картину про треугольник на самом деле очень сильно хочу вставить еще четвертое измерение, которое так называется личная политическая воля конкретных политических лидеров, которыми аннулируется и шариат, и адаты, и российские законодательства. Да. Просто взял по телевизору, сказал, а мы теперь делаем так. Вот министрам всем было в приказном порядке велено, например, завести себе вторую жену, потому что женщин много непристроенных. Это же плохо, нужно о них позаботиться, взять их вторую жену. Кто-то женщин вообще спрашивает, что они хотят, как они хотят жить и что делает их счастливыми. И вот меня поражает это. Это когда я каждый раз нахожусь в Чечне, мне просто потом приходится неделю приходить в себя и понимать, что этот регион – это часть нашей страны. Там все устроено вообще по-другому. Эти несчастные женщины, просто хочется жалеть их каждую, которая там живет.
Я думаю, что нам пора послушать Сашу Черкасова. Я, собственно, тоже его спрашивала об этой регуляции, в каких отношениях находится там адат, российские законы и так далее, и так далее. Саша, например, вообще считает, что никаким шариатом там вообще не пахнет.
Часто говорят, что на Кавказе живут по шариату. Это не совсем так. Шариат – это такая система права, сложившаяся при раннем исламе, а живут на Кавказе по адату, по обычному горскому праву. Или в значительной степени живут в соответствии с адатом. Одно с другим вполне сочетается, то есть притерлось одно к другому за многие сотни лет, но это все-таки разные системы. Адат – это не писанное, а обычное право. Оно не кодифицировано, его носители – старики. Но все-таки оно достаточно стройно. И говоря о том, что стало предметом обсуждения в российских новостях, газетах, таблоидах и так далее, мы должны прежде всего спрашивать, а это укладывается в обычай или нам говорят, что это обычай? Да, действительно, решает нередко за человека семья. Вопрос, семья решила или нет? У нас есть по этому поводу некоторые сомнения. А надо сказать, что в адате регламентирована очень его стыковка с писанным имперским правом. В самом деле, разные горские сообщества долго сосуществовали с государствами, в которых есть законы. Причем тут речь идет уже не только о Кавказе. Ну, например, Европа. Какие-нибудь швейцарские гвардейцы, отправлявшиеся на службу, да, в разные самые страны, не только в Италию. Горцы, которые служат где-нибудь в королевской армии на равнине. Почему их туда брали? Они очень верные. Они свято соблюдают контрактные обязательства, которые взяли на себя. И какой-нибудь Квентин Дорвард из Шотландии при дворе французского короля – это тоже норма. Но вот одно с другим здесь всегда очень хорошо стыкуются. Да, ты, если ты взял обязательство, если ты кому-то служишь, то это святое. Но это не должно влиять на твои действия, на твои отношения в пределах общины. То есть ты можешь дослужиться до высоких должностей. Ты можешь быть награжден. Это придаст тебе уважение ровно в той степени, в которой это было сопряжено с соблюдением традиций твоего народа, но это не даст тебе никаких особых прав в отношении твоих соплеменников. Одно отделено от другого. То есть ты можешь служить на высоком посту, но если для решения дел в пределах своей общины ты используешь этот высокий пост, это положение, это достаточно тяжелое нарушение обычаев. Ты не должен пользоваться преимуществами, которые тебе дает империя. Осуществление обычая с использованием своего служебного положения, вот это-то и есть как раз против обычая. Будь то кровная месть. Или наоборот, примирение. Ведь одно компенсируется другим. Есть процедура примирения между враждующими родами. Вот тут, например, если ты привел с собой сотню вооруженных людей для убедительности, чтобы твои гробники с тобой примирились, это против обычая. Вот вопрос, сколь добровольно было решение семьи. Вот этот вопрос, он здесь должен быть, пожалуй, самым важным. Если мы говорим не с позиции российских законов, а с позиции тех самых обычаев, на которые принято клевать. Ну да, они там дикие, они живут по своему обычаю. Как это было, когда обычаи соблюдались, передавались, а не возрождались?
Александр, да. Черкасов, Ирина, комментарий.
Просто мне кажется, на самом деле у Александра очень идеалистичное представление о знании чеченцев своих традиций. И вот все, что он говорит, он знает адаты и правила поведения гораздо лучше, чем сами чеченцы, потому что он совершенно справедливо заметил, адаты – это неписанное правило. Если оно неписанное, то оно передается из уст в уста, просто как бы из поколения в поколение, но не как свод каких-то там. Пункт первый – мы делаем так, при кровной мести. Пункт второй – мы можем красть невест или еще что-то. Пункт третий – мы убиваем, значит, наших дочерей или сестер, если они занимались прелюбодеянием с каким-то
или даже
там
кто-то мальчиком. Заподозрил.
Да.
Как мы знаем, есть же масса историй на сайтах и кавказские отзывы разных других, которые рассказывают просто ужасающие свидетельства насилия над женщинами, убийств женщин по каким-то совершенно надуманным поводам. И в Мирале сейчас несколько дел находится.
Но я поэтому и говорю, что на самом деле деле тот же самый адат, он опять используется очень вольно и каждый раз трактуется просто для каких-то совершенно других вещей. И вот вся эта честь рода, честь семьи, она тоже используется как прикрытие, как оправдание иногда очень корыстных, очень нечестных поступков.
Ира, Вероника, есть добавление?
Да, я хочу продолжить немножко. Мне кажется, что даже в этой ситуации не важно, знают ли они свой адат или нет, потому что тут как бы воздействует главный закон Чечни, это Рамзан сказал, то, о чем все там говорят тоже. Вот там есть, там нету законов РФ, там даже нету, там ничего, там есть закон, Рамзан сказал. Как Рамзан сказал, так и есть. И вот он вмешался, он послал своих людей, он сказал по телевидению, значит, будет так. И вот это и действительно есть. Как бы, наверное, то насилие над семьей, то есть когда Рамзан сказал, а что остается делать этой семье? Он мог даже и не приходить к ним лично с вооруженными людьми. Но, видимо, если он сказал, значит, у них уже нет возможности отказывать ему, потому что это не просто он, а за ним еще и, как выяснилось, вся Россия на самом деле и Москва, потому что Москва его не одернула, и поэтому он на эту семью наваливается просто вот такая вот могущественная масса, против которой они совершенно ничего не могут сделать и не могут ей противостоять.
Я хочу, прежде чем мы Иру Ралдугину послушаем, я бы хотела были обратиться в Петербург. Вот и Ира Костельна сказала, мне кажется, задала важный вопрос, а женщин спрашивают? Вот женщин не спрашивают, как, мне кажется, не только в Чечне, но и в России их не особенно спрашивают. И, собственно говоря, вот пафос вашей статьи на Культе, который был направлен против использования слово «телочка», это, казалось бы, все думали, что это такая безобидная вещь, а на самом деле это самая центральная, самая болезненная точка гендерных отношений, которые находятся и внутри государственных отношений тоже. Был, пожалуйста.
На самом-то деле моя статья была не столько об использовании слова «телочка», сколько о дискурсе насилия над женщинами, который в том числе поддерживается и вербальным насилием, да. То есть женщины не спрашивают, ни как они должны называться, ни что с ними делать. И вот, честно говоря, в разговорах о традициях я как раз и делала, хотела сказать, в том числе и на русскоязычном пространстве, интернет, все время обсуждают, что вот традиция или не традиция, тра-та-та, и в рамках этого обсуждается, что в рамках традиции можно делать мужчине, то есть можно ему или нельзя, но не обсуждается, с кем это делается, да? То есть как бы женщина в любом случае выступает как объект, с которым можно или нельзя что-то делать, но при этом ее там действия, желания и так далее вообще не обсуждаются. И это действительно общее место как бы, и у России с Чечней, потому что у нас тут, конечно, не настолько все трагично, к счастью, но отношение к женщине примерно то же самое. Поэтому у нас и изнасилований так много, и домашнего насилия, и так далее. Ведь нас вообще никто ни о чем не спрашивает. Даже как мы называться хотим. Я просто хотела обсудить тонкую грань между традицией и... Ну, то есть, как бы, а где лежит эта грань? У Рамзана Кадырова, например, очень активный Инстаграм. И люди, в принципе, пользуются всеми достижениями цивилизации, но... Речь о традициях всегда заходит, когда говорят о правах женщин... Ну, когда говорят, скорее, даже не о правах женщин, а о правах мужчин, делать с женщинами, что им заблагорассудится, насиловать, пользоваться репродуктивным трудом и так далее. И о правах ЛГБТ еще, конечно. То есть тогда сразу вылезает традиция, и тогда внезапно люди чуть ли не забираются обратно на дерево, потому что это же всегда вот мы так делали, мы всегда сидели на дереве, и нам было очень там хорошо. Ну, как бы одной рукой постят в Инстаграм это все. То есть это очень лицемерно, конечно. И про треугольник, да, тоже мне было, да, очень интересно послушать, потому что это как раз укладывается в этот же дискурс, да, то есть мы из этого треугольника надергаем правила, которые нам удобны для того, чтобы не соблюдать вообще ничего и делать все, что мы хотим. И точно так, ну, как бы так же с традицией получается.
Понятно, спасибо, Белла. Я вот сейчас думаю, очень уместно будет послушать еще один комментарий Ирины Ралдугиной. Вот она тоже про традицию рассуждает с точки зрения историка и, так сказать, имперского сознания или имперской матрицы.
Даже если мы будем апеллировать к традиции, да, так называемой, то и в этом случае фокус не удается. Ну, я, конечно, не специалист по Кавказу, да, и по Чечне, но вот, например, невесту вел не мужчина из рода невесты, да, а глава администрации Кадырова, да. Решение о свадьбе принимал он. Это вообще в традициях чеченского общества? Никто не подсказывает, что точно нет. И вообще все, что сейчас происходит в Чечне, это, конечно, не соответствует чеченским традициям. Больше, пожалуй, об этом смогла бы покойная Анна Степановна Политковская сказать.
Это тоже для меня вообще вот удивительно, что когда она была жива, я еще в школе училась, все время читала новую. И я помню, что ее все критиковали там, за истеричность, за там, фактологическую шаткость. Когда ее убили, все. Мы о Чечне узнаем только из инстаграма Кадырова или вот благодаря подвигам, да, Милашиной. Меня поражает, что это тоже совершенно никак не обсуждается. Но она многое успела рассказать. И вот мне кажется, что вот этот режим власти, который она описывала в своих заметках, она предвидела, что вот, этот вот, вот эта архаика, контролируемая террором, она перекинется на всю страну. Мне кажется, она это предвидела, она это понимала, именно поэтому она все время писала именно о Чечне. Да? Кроме того, как мне кажется, гендерный порядок в Чечне, он, конечно, был подорван чеченскими войнами. И Вторая Чеченская война, и спецоперации, которые там в нулевых, да, постоянно проходили, они каждого чеченца, каждого мужчину чеченца, да, превратили в потенциального террориста, да, в некую цель, да, для более могущественных людей с оружием. Естественно, каждый мужчина в Чечне, он подвергался смертельной опасности. И его доминантная роль в семье, в обществе, которая действительно... мы знаем об этом, она рушилась. А сейчас она восстанавливается в насильственных, утрированных, уродливых формах. Не в формах 19 века, да, а в совершенно новых формах. Они никакие не традиционные. Ну, прибавьте к этому еще унизительный опыт нахождения мужчин, женщин, детей в лагерях беженцев. Это тоже абсолютно не чеченская история. Да. Мне кажется, что это, конечно, людей сломало. И сломала гендерный порядок, который там существовал, который мы могли бы назвать традиционным.
Ира Ралдудина, историк, феминистский критик. Значит, я хочу вспомнить еще, ну, прям историю, которую я читала про то, как женщины, которые проявляют хоть какую-то активность в Чечне, хоть какую-то, да, пытаются завести свой бизнес или как-то независимо существовать, их просто калечат, а иногда их убивают. Ира, что вот из ваших исследований полевых понятно про то, насколько может быть женщина активна, как она сама себя понимает в этом пространстве? Какая-то картина вообще выкладывается из этого?
Ну, на самом деле, я не совсем согласна с тем, что женщины в бизнесе там трудно, потому что фактически получается, что экономическая сфера – это единственная сфера, где женщина более-менее может реализовываться на как-то.
Ага, то есть политическая не может, нет. Образование тоже, да. Как-то не очень.
С,
да?
Приватной жизнью тоже она не всегда себе хозяйка, но так. Вот экономическая сфера – да, потому что все-таки высокий уровень безработицы очень, очень мало денег в регионе на Северном Кавказе, поэтому если, ну, жена там почти всегда работает, и это считается нормальным, или она там свой бизнес, или у нее там три своих каких-то бизнеса, поэтому вот это я вижу как одна из возможностей для empowerment женщин вообще на Северном Кавказе развиваться как бизнес-вумен.
Так, Вероника.
Я еще заметила, я когда была в Грозном, я сходила в исламский университет, и там очень много девушек учатся, и очень много девушек, которые себе вот прям закрывают лицо совсем, которые вот, ну, и которые...
То есть это черная
сетка? Нет, вот они не имеют права.
Просто хиджаб.
Вот максимально, потому что там нельзя закрывать подбородок, это тоже запрещено, да, то есть, ну, вот так вот у них закрыто лицо, и они сами это решают, я с ними поговорила, это решение, это не отцы, это не братья, это вот их решение, и их решение идти в исламский университет, это возможность получить образование, это тоже своего рода эмансипация получается, потому что есть семьи, в которых девочкам не разрешают учиться после школы, потому что считают, ну, идти в университет дальше, получать высшее образование, потому что это не нужно, зачем, что там, это трата денег, что потом с этим делать. А тут через религию получается, что они как бы вот ищут себе вот такой вот выход, и это возможность потом преподавать в школах ту же религию тоже, то есть это возможность получить опыт и работать, и... Ну и, понятно, дальше там воспитывать детей в религии, то есть у них дальше свои какие-то религиозные могут быть соображения, но я слышала в их рассказах много вот такого желания осуществить, ну, в жизни себя как-то вот позиционировать и быть независимыми именно. Вот. Это мне показалось интересным, через религию как раз.
Да, это правда, любопытное наблюдение.
И... Да, на самом деле, вот когда мы изучали какие-то качества, которые мы спрашивали женщин на Кавказе, какие качества отличают женщин ваших республик? И... Тут мы увидели, что на самом деле, вот мы берем эту традицию, называем все про традицию, но там на самом деле все про мораль, а это разные вещи.
Так.
Потому что вся битва идет вокруг моральности и чести женщины. И поэтому все вот эти убийства чести, контроль и так далее, это контроль над женской телесностью, сексуальностью, над ее поведением. И женщины, они, в общем-то, они настолько уже смирились и приняли, интеризировали совершенно эти правила игры, вот, и они называют. Вот что отличает женщин ваших, значит, республик. Уважение традиций, высокий морализм, скромность и религиозность, что в меньшей степени присуще, индивидуализм и лидерство. Это вообще такие никому не нужные качества, никому не нужные ценности. И это очень о многом говорит. То есть вот я хотела просто подчеркнуть вот эту мораль, которая стоит в центре всего. И мы потом еще брали с женщинами интервью, у нас 80 интервью в 4 республиках. Вот там вот эта несчастная женская сексуальность. Вот кто ее только не контролирует. Вот все просто, что куда пошла, с кем пошла, девственница, не девственница, все исключительно вокруг этого. И, например, из республик есть даже у них туры по восстановлению, как это называется, гименопластики, по восстановлению девственной плевы в соседней республике, потому что на тебе никто в итоге не женится.
Но, или если женится, то, значит...
Ну, будет скандал, да, вернуться скандал. Скандалом, и потом опять никто не женится. В общем, замкнутый круг. Но, то есть, вот границы, да, между какими-то российскими правилами и между другими правилами, которые существуют там, они очень серьезные. И у меня, например, очень много бывает конфликтов с местными женщинами, с которыми я обсуждаю, говорю, ну почему вы так вот соглашаетесь с тем, чтобы вас контролировали? Он говорит, потому что мы скромные. Это вы там вот такие в России у себя развратные, а мы вот здесь скромные. То есть это очень глубоко интеризированная вещь, которую как бы вот спустили, а они ее приняли как ценность, и живут в ней, и гордятся ей, и через нее выстраивают в том числе свою идентичность. И надо понимать, что да, но вы видите, что это не Европа совсем, да, как это вот.
Но есть девушки, которые уже не совсем девушки в Грозном, там, 30-летние красавицы, умные, образованные, которые пожили в Европе, которые поработали в Москве, и которых никто замуж не возьмет, и которые сами не пойдут, и которые вот себе там жизнь не смогут обустроить, потому что именно они по местным стандартам слишком продвинутые, и либо им надо уезжать куда-то далеко и уже выстраивать свою жизнь за границей, потому что даже... То есть там, где нет чеченцев, нет семьи, которые не могли бы опять их как бы затянуть во все это. Либо оставаться, если оставаться у себя на родине в Чечне, то вот непонятно, как устраивать свою личную жизнь, потому что ни они не пойдут за этих мужчин, ни мужчины не возьмут их, потому что они для них уже, даже если они очень хорошие подруги и просто с ними приятно общаться и проводить время, но в жены они не годятся.
Очень любопытное наблюдение.
Могу сказать, что это правильно. Из тех женщин, которые сейчас не замужем, или вдовы, или разведены, в Чечне 40% больше не хотят замуж, или вообще не хотят замуж.
Понятно. Очень интересная статистика. Я еще раз были хочу обратиться. Вот смотрите, Ира рассказала о том, что женщины чеченские принимают, по сути дела, мужскую точку зрения. То есть они интерпретируют насилие, которое мужское общество по отношению к ним, ну, я не знаю, в силу разных причин, вот выстроило, да, можно говорить о том, что это и распад традиционной морали, и традиционной системы, и как Ира Ралдугина рассказывала, напомнила нам, что это и опыт лагерей, когда просто рушится все. Но чем отличается вот эта символическая история, при том, что чеченское общество, да, там это общество мусульманское, более традиционное, там, ну, со своими особенностями, которые мы постарались описать, чем это отличается от российской ситуации, когда очень много женских представлений о том, что да, мы заслуживаем своей участи, своей роли. Ну, то есть женщина, которая постоянно сама себя принижает или как бы старается играть по правилам мужского мира. Белла, что вы думаете об этом?
Когда ты растешь в женоненавистническом обществе, то естественно, что ты перенимаешь вообще, ну, как бы ты с детства слышишь, там, что женщины такие сякие, там, глупые, плохо водят машину. Ну, это если о России говорить, не знаю, что, ну, как бы, наверное, в Чечне говорят какие-то другие вещи, там, про скромность и так далее. И, во-первых, ты усваиваешь весь этот женоненавистнический контент через поры вообще, ну, то есть мы же не в вакууме все-таки воспитываемся, да, и с одной стороны, ты о себе, наверное, думаешь лучше, и тебе кажется, что транслируя вот это все, ты таким образом даже, возможно, возвышаешься, вот. Ну, а во-вторых, нет никаких рычагов, да, власти, вся власть сосредоточена, ну, и политическая, там, и еще какая-то, и социальная, и социальный капитал в руках мужчины, и для того, чтобы нравиться мужчинам, и иметь возможность лучше устроиться и в обществе, и, не знаю, и даже просто в какой-нибудь компании, в которой ты находишься, нужно все время поддерживать вот этот дискурс, иначе с тобой просто даже, ну, как минимум, никто не захочет, не знаю, разговаривать и рассказывать тебе смешные анекдоты, а как максимум, ну, ты можешь, например, не знаю, потерять работу. То есть многие какие-нибудь статусные женщины, которые очень демонстративно, да, отрицают свою практически принадлежность к женскому полу, если бы они этого не делали, они бы, наверное, в свое время не стали бы такими статусными, и сейчас они бы не находились на своем месте.
Понятно, вот такой комментарий был. Ира.
Да, я на самом деле хочу сказать одно слово по этому поводу. Оно называется биологизм. И оно, мне кажется, многое объясняет, что в России действительно есть вот это вот... Все воспринимается с точки зрения биологии, особой биологии мужчин и женщин. Вот, да, мужчины с Марса, женщины с Венеры. Мы все это знаем. И этим объясняется, да, и этим объясняется так много всего. Вот я недавно участвовала тут в жарких дебатах по поводу этой самой несчастной полигамии, которые говорят, ну, женщинам же не нужна полигамия, они же не такие по своей природе, а мужчины по своей природе полигамны. Вот я вас уверяю, так считает подавляющее большинство людей в этой стране.
Это они... что, всерьез кто-то из ученых вот это произносил?
Нет, это не из ученых, это общественный дискурс, распространенный общественный дискурс. Вот, мужчины по своей природе полигамны, говорят мне. Вот, на что я обычно говорю, что это очень удобный дискурс, он позволяет, в общем-то, снять с себя ответственность. Извини, что я пошла к любовнице, но это такая природа, я не мог вообще никак противостоять. Ты не поймешь, потому что ты женщина, у тебя нет таких потребностей, у тебя другие потребности. Ну и отсюда вот эти все истории про блондинок за рулем, которые там рулят неправильно, потому что у них особое устройство головного мозга и, видимо, рук и ног тоже.
Угу. Ну и возвращаясь к известной истории про телочек, да, ну, вот, да. Собственно, это все из этого мира. Значит, девушки, у меня, собственно, последний вопрос, да, к чему мы. Мне кажется, что то, что мы, одна из скрытых вот мыслей нашей программы, когда мы обсуждаем деконструкцию чужой свадьбы, мы говорим либо о чеченизации России, либо, наоборот, о приходе несправедливых русских законов или там, ну, не знаю, вот этого устройства административного, когда чиновник может себе позволить все. Да? То есть, и мы уже несколько раз обговорили, что, в общем, не традиция это никакая, это абсолютнейший произвол. Ну, и, может быть, вот последнее, о чем бы я хотела поговорить в заключении программы, это реакция российского общества не в той его части, которая там страшно возмущена, фрустрирована, на самом деле просмотрела сцену морального насилия и почти физического насилия, и теперь не знает, что с этим делать, потому что понятно, что опоздала, да, что теперь можно там Астахова как-то подписывать петиции за его отставку, но факт случился, девочку выдали замуж на наших глазах, причем выдали так, что она действительно, ну, не, в общем, непонятно, что с ней случится. Вот, ну, конечно же, мы все начитались реакции совершенно другого рода, которые оправдывают Астахова, оправдывают эти, значит, вообще все это оправдывается. Что, я не знаю, вообще есть какие-то перспективы у общества в смысле того, чтобы как-то с этим поработать, или мы обречены на новую архаизацию, потому что как... Сказала нам Ирина Ралдугина, в общем, ну да, модерное общество заканчивается, и вообще нет у нас никаких шансов, или шансы все-таки какие-то есть на моральное выздоровление это людей, или это, опять же, бесконечно долгий процесс, который вообще неизвестно, когда кончится. Вероника, что вы думаете?
Сложные вопросы предсказывать будущее сложно. Мне кажется, что вот эта свадьба, она ну, и принятие этой свадьбы вписывается просто в длинную перечень других моментов, которые общество принимает, и вот это вот как будто общество развернулось и идет назад. Некоторые говорят, там, средневековье, я не знаю, как действительно ли вы дошли уже до средневековья, но то, что все, что было, какие-то достижения именно социальные, в том числе о правах женщин, сейчас попираются, и то, что хотят, ну, вот эта история с абортами, опять же, да, Мизуна сейчас вот подняла.
Хорошо, что вы напомнили,
вот Советский Союз,
это
та страна, это та страна, которая, в общем, освободила женщин раньше всех в цивилизованной Европе.
Как бы мы не любили там другие стороны этой жизни, но это чистая правда.
И то, что сейчас на полном серьезе обсуждается, и, скорее всего, пройдет этот закон под давлением церкви Ли, под давлением, неважно, под чьим давлением, но то, что он обсуждается, что он пройдет, скорее всего, что будет ограниченный доступ к абортам, что бы мы, опять же, сами по этому поводу не думали. Да? Это очень серьезный разворот. И просто, да, как бы...
В неоконсервативную сторону, из которой вернуться будет, в общем, давно поздно.
Да. Угу. Поэтому, да, эта свадьба, я думаю, она просто... Это продолжение этой истории.
Ну, я думаю, что просто мы уже так травмированы каждым новым сюжетом, что даже уже трудно вспомнить, что было месяц назад. А, Ира, пожалуйста, ваш комментарий.
Ну, я хочу сказать, на самом деле, что, мне кажется, здесь две противоположных тенденции. Действительно, так. Есть запрос на консерватизм у общества. Так. Он будет продолжаться. Это не только российская тенденция во всей Восточной Европе, на Ближнем Востоке. Этот запрос есть, и он тренд. В России есть своя специфика, растущая бесправие и беззаконие. И это тоже будет продолжаться, вам совершенно очевидно всем. Но в то же время я не согласна, что у нас модернизация совсем свернулась и закончилась, просто потому что... Все равно, пока есть открытые границы, люди смотрят и видят другую жизнь. У нас есть интернет, который позволяет нам увидеть совершенно другие принципы, ценности, контент. Мобильные телефоны используются очень активно, и те же чеченские женщины прекрасно пользуются WhatsApp и присылают.
Вот, они же, собственно, пытались.
Да, они пытались. Они пытались.
Мира через
восстание WhatsApp.
Вы видели, что произошло?
Да, мы видели. И всех собрали, и отчитали, и сказали мужчинам: контролируйте своих женщин, что они там...
Вчера был выговор публичный на телевидении чеченском, а сегодня он еще предложил, или вчера же он предложил мужчинам забрать женщины с WhatsApp.
Вчера.
А что они там делают? Они вообще виноваты во всем этом сами опять.
Потому что нужно контролировать. Телефон – это все-таки средство свободы. Неизвестно, с кем она общается по телефону, неизвестно, что она там рассылает. Поэтому надо отобрать и контролировать. И я вам скажу, что это происходит. В нашем исследовании мне очень много в интервью девочки молодые говорили, что брат регулярно контролирует телефон. После школы забирает и смотрит, с кем она смсила, сидела ВКонтакте. Ах, ВКонтакте сидела? Так ты шлюха вообще. Как можно сидеть ВКонтакте? Там какие-то мальчики тебе, мужики могут что-то написать, позвать на свидание. Это вообще просто немыслимо. Ты думаешь о чести семьи или нет? Но, все равно. Это, мне кажется, что этот процесс тоже уже не остановит. Ну, нельзя уже у людей всех отобрать сотовые телефоны, а деньги в России по-прежнему значат много. И в той же истории с Мизулиной и с абортами, это nothing personal. Просто нужно вывести аборты из системы ОМС, чтобы денег, потому что не хватает. Поэтому пусть они делают аборты за деньги, ездят куда-нибудь в аборт-туры, как это с Польшей есть. Но тут вот про мораль, духовность уже мало заботы, чисто про деньги.
Ирина Костерина, ну и был Рапопорт, ваш комментарий о перспективах, так сказать, просвещения или там модернизма в России.
Я, честно говоря, не думаю, что и раньше традиции, что вот этот, что эти предложения про аборт, они про деньги, а раньше все было про традицию. То есть все всегда про деньги здесь, по крайней мере, и сейчас в наше время, про деньги и про власть. Вот, и когда наступление на права женщин происходит, это все равно всегда и про деньги, и про власть, а вовсе не потому, что мораль кого-то очень сильно волнует. И я уверена, что будут продолжаться наступления на аборты. Я еще давно это предсказывала, еще когда вносились какие-то предложения из серии «Не продавать женщинам сигареты». То есть понятно было, что никто это все принимать не будет, но это будут закидываться удочки такие. То есть вот мы вносим какие-то предложения из серии «Можно ли что-то взять и сделать вот с целыми вот женщинами вот целой страны, и никто ничего не скажет, и никто столько посмеются». Ну и вот будет это продолжаться все, конечно. И это будет пропагандироваться активно, не знаю, там, в СМИ и так далее. Ну, не аборт, я имею в виду, а все вот это вот про женское предназначение. Для того, чтобы женщины не были готовы, в принципе, к протесту никакому. Ну, оптимизма нет, но работать нужно все равно с этим как-то. Статьи писать.
Спасибо. Спасибо. «Свобода в клубах», «Чужая свадьба», «Деконструкция». В студии в Московской были Ирина Костерина и Вероника Дорман. На связи по скайпу был Рапопорт. В записи Андрей Бежу, Ольга Маховская, Ирина Ралдугина и Александр Черкасов. Вела программу Елена Панайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».